Со всех трех этажей нового жилища открывался выход к высокому атриуму. На каждом располагались широкие террасы на солнечной стороне комнат. Так что даже при том, что все сооружение было обращено на север и залегало глубже, чем Андерхилл, гелиотропные фильтрованные зеркала на другой стороне траншеи поливали их светом от рассвета до заката.
«Я буду рад переехать. Нам с самого начала не хватало пространства».
«Но это пространство не только для нас. Прибудут новые люди».
«Да, но нам это даст пространство несколько иного толка».
Она задумалась.
«Как если бы Джон с Фрэнком уехали подальше».
«Да, но даже это, может, и не было бы так плохо».
Он объяснил ей, что в более крупном обществе замкнутая атмосфера Андерхилла начнет рассеиваться, что во многих отношениях это скажется положительно. Мишель сомневался, стоило ли ему продолжать, не зная, как об этом сказать. Тонкости представляли опасность, когда оба собеседника говорили на своих вторых языках, переводя в уме с родных. Вероятность недопонимания слишком высока.
«Ты должна смириться с мыслью, что ты, вероятно, не хочешь выбирать между Джоном и Фрэнком. Что на самом деле тебе нужны они оба. В кругу первой сотни это выглядит постыдным, но в более крупном обществе со временем...»
«Да у Хирока десяток мужчин!» — вспыхнула она.
«Да, и ты так можешь. Почему нет? А в более крупном обществе никому не будет до этого дела».
Он принялся убеждать ее, говоря, что у нее была власть, что, используя терминологию Фрэнка, она была альфа-самкой их группы. Она не соглашалась, заставляя его все больше восхвалять ее, пока не насытилась его словами. Затем он решил, что им пора возвращаться домой.
«Как думаешь, это будет для нас шоком, когда прибудут новые люди, другие?»
Она сидела за рулем, а когда повернулась, чтобы спросить его, они почти съехали с дороги.
«Полагаю, да».
Группы уже высадились в районе Великой Северной и Ацидалийской равнин, и видеозаписи прибывших успели потрясти уже опытных колонистов. Это было видно по лицам. Будто они увидели пришельцев, явившихся из космоса. Но лично с ними встречались пока только Энн и Саймон, находившиеся в экспедиции в северной части лабиринта ночи.
Энн сказала, что у нее было ощущение, будто они вышли к ним из телевизора.
«Меня такое ощущение не покидает всю жизнь», — печально отозвалась Майя.
Мишель приподнял брови. «В стандартной программе Майи что-то новенькое?»
«Что ты имеешь в виду?»
«Ну, сам знаешь. Половина жизни кажется одной большой симуляцией. Тебе так не кажется?»
«Нет»,
— он задумался.
«Не кажется».
На самом деле все было даже слишком реальным. Взять хотя бы холод от сидения марсохода, глубоко проникавший в его плоть. Неотвратимо реальным, неотвратимо холодным. Она, будучи русской, видимо, не видела в этом ничего необычного. Но здесь всегда, всегда было холодно. Даже в полдень, в середине лета, когда солнце висело над головой, яркое, как открытый проем в дверце топки, в греющем песчаного цвета небе, температура не поднималась выше 260 градусов по Кельвину. Холод был достаточно сильным, чтобы проникать под прогулочник, заставляя с каждым шагом ощущать жжение ромбовидного узора подогревателя. Когда они подъехали к Андерхиллу, Мишель ощутил, как холод пронизал ткань, добравшись до его кожи, и почувствовал, как холодный, обогащенный кислородом воздух проникает в его легкие. Посмотрев вверх на песочный горизонт и песочное небо, сказал себе:
«Я — гремучая змея, скользящая по красной пустыне, по холодным камням и сухой пыли. Однажды я сброшу свою кожу, как феникс в огне, и стану новым созданием солнца, буду гулять по пляжам обнаженным и плескаться в теплой соленой воде».
Оказавшись в Андерхилле, он вновь включил у себя в голове программу психиатра и спросил Майю, стало ли ей лучше. Она прислонилась забралом своего гермошлема к нему, будто поцеловала его.
«Сам знаешь, что да», —
раздался у него в ухе ее голос. Он кивнул.
«Думаю, мне пора совершить еще одну прогулку», — сказал он вместо «А как же я? Отчего бы я стал чувствовать себя лучше?»
И, на силу заставив себя сдвинуться с места, ушел. Голая равнина, окружавшая лагерь, казалась картиной некоего постапокалиптического отчаяния, миром кошмара. И все же ему не хотелось возвращаться в их маленький уголок искусственного света, подогретого воздуха и тщательно подобранного цвета. Цвета он выбирал в основном сам, применяя новейшие знания из теории цветовой выразительности. Сейчас он понимал, что некоторые ключевые положения, на которых эта теория основывалась, были совершенно неприменимы здесь. Эти цвета были неправильными, или, что еще хуже, неуместными. Обои из ада. Фраза родилась в его разуме и слетела с губ. Обои из ада. Обои из ада. Раз уж они все равно сходили с ума. С их стороны было безусловной глупостью отправить лишь одного психиатра. На Земле каждый психиатр сам посещал психиатра. Это было частью работы, принималось как данность. Но его психиатр находился в Ницце, в лучшем случае в 15 минутах, необходимых для передачи сообщения. Мишель общался с ним, но помочь тот не мог, потому что не понимал его по-настоящему. Он жил в тепле, мог выходить на улицу, был, насколько полагал Мишель, в удовлетворительном психологическом состоянии. Тогда как Мишель работал доктором в общежитии, расположенном в адской тюрьме, доктором, который сам был болен. Он не мог приспособиться. Каждый справлялся с этим по-разному, это зависело от характера. Майя, направлявшаяся теперь к шлюзу, сильно отличалась от него по нраву и чувствовала себя здесь совсем как дома. Более того, как он считал, она даже не замечала того, что ее окружает. И все же кое в чем они были похожи, уровнем лоббильности и стабильности. И он, и она были лоббильны. Однако по ключевым показателям они отличались. Уровень лоббильности и стабильности необходимо было оценивать вместе с весьма различными наборами характеристик, сгруппированных под названиями экстраверсия и интроверсия. Это было великим открытием прошлого года, благодаря которому разложились по полочкам все его размышления о нем самом и его переменах. Прогуливаясь в сторону алхимического квартала, он сопоставлял утренние события со своей новой характерологической системой. Экстраверсия и интроверсия — одна из наиболее изученных систем во всей теории психологии. Она имела множество свидетельств, взятых из различных культур, и это подтверждало объективную реальность понятия. Не как простую двойственность. Нельзя повесить на человека ярлыки таких качеств, как социабельность, импульсивность, переменчивость, общительность, дружелюбие, активность, живость, возбуждаемость, оптимизм и другие. Эти свойства исследовались так обширно, что взаимозависимость некоторых из них стала статически достоверной. То есть понятие было реальным, весьма реальным. Физиологические исследования даже показали, что экстраверсия связана с низкой корковой активацией, а интроверсия — с высокой. Поначалу Мишель считал, что должно быть наоборот, но затем вспомнил, что кора сдерживает нижние центры мозга, поэтому при ее низкой активации становится возможным экстравертное поведение, тогда как высокая активация оказывает подавляющее действие и ведет к интроверсии. Это объясняет, почему распитие алкоголя, депрессанта, понижающего корковую активацию, приводит к более возбужденному и несдержанному поведению. Поэтому весь набор экстравертных и интровертных черт, вместе со всем, что они говорят о характере человека, можно вычислить по группе клеток в стволовой части мозга, называющихся восходящей активизирующей ретикулярной системой, зоной, определяющей уровень корковой активации. Следовательно, их поведение обусловлено чистой биологией. «Такой вещи, как судьба, не существует», — сказал Ральф Уолдо Эмерсон спустя год после смерти своего 6-летнего сына.
Американский поэт и философ.
Зато их судьбой была биология. Но было еще кое-что в системе Мишеля. Судьба все-таки была непростым выбором из двух альтернатив. Недавно он начал задумываться об индексе автономного баланса Венгера, в котором использовалось 7 показателей, определяющих, какие ветви преобладают в автономной нервной системе — симпатические или парасимпатические. Симпатическая ветвь реагирует на внешние раздражители и приводит организм в действие, так что люди, у которых она преобладает, более возбуждаемы. Парасимпатическая ветвь, напротив, способствует привыканию организма к раздражителям и восстанавливает гомеостаз, благодаря чему организмы с преобладающей парасимпатической ветвью довольно спокойны. Даффи предложил называть эти два типа лобильными и стабильными, и эта классификация, пусть она и менее распространена, чем связанная с понятиями экстраверсии и интроверсии, столь же твердо основывается на эмпирических данных и столь же полезна для понимания разновидностей темперамента.